Дорогие братья и сестры, любимые и уважаемые друзья, я вас всех от сердца приветствую сегодня любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, перед тем, как мы начнем этот долгий и нелегкий труд, я хотел бы заранее извиниться, если я буду где-то допускать в русском языке какие-то ошибки. За последние почти 14 лет я в основном говорю по-немецки, и моя русская речь потихоньку начинает страдать. Во-вторых, излагая или истолковывая эту одну из самых тяжелых книг Библии, я ни в коем случае не хочу утверждать, что все будет действительно так, как я понимаю. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит в 13 главе, что мы знаем отчасти, что мы видим как бы через тусклое стекло. Придет время, когда мы все это увидим наяву. Есть много различных толкований этой книги Откровения, и я могу только то сказать, как Господь мне открыл, как я понимаю. Вполне возможно, что кто-то будет понимать что-то иначе, и молитесь, чтобы Господь и меня сохранил от того, чтобы я допускал ошибок, потому что Откровение – это единственная книга, в которой в конце сказано, что если кто-то убавит или добавит к этой книге, он будет, соответственно, за это наказан. И я, имея страх Божий, тоже боюсь этого. Поэтому молитесь, чтобы Господь благословил нас и мне помог провести все эти вечера. Сегодня мы сделаем короткое вступление в Библию, потом сделаем введение в книгу Откровения и разберем первые несколько стихов. Из всех книг, которые есть на нашей земле, самая распространенная книга – это Библия. Нет ни одной книги на земле, которая бы печаталась в таких больших тиражах, как Библия, и была бы переведена на столько языков мира, как Библия. Нет ни одной книги, которая бы так много читалась, за и против которой бы так много писалось, как эта книга. Когда-то великий критик Белинский, русский критик Белинский сказал, что в мире есть только одна книга, которой нечего больше добавить и нечего убавить. Это книга таинственных Божьих глубин. Что всякий прогресс человечества и всякое достижение в науке зависит от более глубокого проникновения в таинство этой священной книги. Библия – это особая книга среди всех книг на земле. Через нее Бог открывается людям. Люди не раз или все время задавали себе вопрос, откуда произошла земля, откуда произошел весь мир, откуда произошел сам человек. И Библия – единственная книга, которая дает конкретные ответы на все эти вопросы. Поэтому мы немножко познакомимся с некоторым высказыванием Библии, чтобы понять, как актуальна эта книга. Например, о происхождении Вселенной Библия уже в Ветхом Завете 2700 лет тому назад через пророка Исаии сказала следующие слова. Пророк Исаия, 40 глава, 26 и 28 стихи. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех и называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает». «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исследим?» То есть весь видимый и невидимый мир, весь космос, вся Вселенная, говорит, это место создано Господом Богом. Бесконечные небесные светила созданы этим Творцом. Люди в настоящее время открыли очень много небесных светил. Это цифра единица с 25 нулями. Мы себе трудно можем представить такую цифру, если бы компьютер каждую секунду считал 10 миллиардов звезд, то надо было этому компьютеру 30 миллионов лет, чтобы почитать только те звезды, которые мы видим. А Библия говорит, что Он их выводит по имени, что у Него ничего не выбывает. Если люди долгие годы, исследуя различные законы природы, открыли закон сохранения вещества, то здесь, в этом месте, конкретно говорится, что у Бога ничего не выбывает. То есть Бог является Творцом всей Вселенной. Бог открывается в Библии именно как Творец Вселенной. Он не только Творец всей Вселенной, Он является и жизнедавцем всего того, что живет на этой земле. В книге Иова, в 12 главе, 7 по 10 стихи мы читаем: «И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господня сотворила сие? В руке Его душа всякого живущего и дух всякой человеческой плоти». То есть Библия ясно дает и ответ на вопрос, откуда произошла жизнь. Ни одна так называемая священная книга различных религий не дает ответы на все эти вопросы. Но Библия является и нашим путеводителем в нашей повседневной жизни. Это не только справочник по различным тяжелым вопросам прошлого или истории. Она является светом стезе нашей и светильником ноге нашей. Так выражается псалмопевец в 118-м псалме в 5-м стихе: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть ближний и дальний свет в нашей повседневной жизни – и этим светом является Слово Божие, является Библия. Но эта Библия говорит нам не только о прошлом и настоящем, эта Библия открывает нам и будущее. Господь говорит через пророка Исаии в 46 главе, с 9 стиха по 11 следующие слова: «Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. Я сказал, и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю». Книга Библии – особая книга. Одна третья часть этой книги – пророчество. То есть это различные слова о том, что будет когда-то в будущем. В 13 посланиях апостола Павла примерно 1/5 часть этих посланий является пророческой. И пророчества Библии размещены по всей этой Библии. Не то, что они только в одном месте собраны, они размещены по всем книгам Библии. Но в Библии есть особенно 17 пророческих книг. Их 16 в Ветхом Завете и одна пророческая книга в Новом Завете. Это книга Откровения, с которой мы хотим эти вечера и заниматься. Тема пророчеств Библии в основном – суды. За то, что народ израильский, за то, что другие народы мира, за то, что Церковь Христова уклонялись от послушания и от веры, за то, что многие частные люди жили во грехах, Бог заранее их предупреждал, что «Я накажу, я что-то изменю, я что-то сделаю в судьбе человека, в судьбе людей, в судьбе государств, в судьбе всего человечества». Так что основные пророчества, они идут о судах Божьих. Библия говорит нам в основном об Иисусе Христе, как центральной личности этой книги. 333 особых пророчеств, особых особенностей и жизни Иисуса Христа расположены в пророческих книгах Ветхого Завета. Одним из главных тем пророчеств Библии является народ израильский, его происхождение от Авраама и его вся судьба до нового неба, до нового Иерусалима, где будет жить этот народ. Библия в своих пророчествах много говорит о Церкви Христовой, как о новозаветнем народе Божьем. Петр говорит в первом послании, в 4 главе, в 17 стихе, что начало, пора начаться суду над Домом Божьим. А во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе, апостол Павел пишет, что всем нам надлежит предстать перед судилищем Христова, дабы каждый получил соответственно тому, что он делал, живя в деле, доброе или худое. То есть Библия говорит и о будущей судьбе церкви. Библия говорит о судьбе особых личностей, о том, что особые личности будут. Например, царь Кир был заранее назван по имени 200 лет до того, как он родился. Об Иисусе Христе, об Его имени говорили намного вперед и об имени различных других великих людей на земле. Отдельные народы, связанные с народом израильским, занимают особое место в библейском пророчестве. Но Библия говорит и о судьбе всего человечества. Библия говорит о конечной участи нашей цивилизации, нашего современного мира. И вот на страницах Библии, читая все эти пророчества, мы невольно задаем себе вопрос, ну зачем Бог все это говорил людям наперед? Ведь мог бы Он делать так, как хотел. Зачем говорить о людям то, что Он хочет делать? Бог заключал с отдельными людьми, с народом израильским и с церковью своей особые заветы. А тот, кто становится союзником кому-то, должен знать и планы того, кто делает с ним союз. Иначе не может быть правильного сотрудничества. Желая делать что-то общее, нужно иметь общий план. Нужно всех участников этого союза вводить в сущность этого плана. И вот в 15 главе книги «Бытие» мы читаем, что Бог заключил завет с Авраамом. А после, немножко далее, в 18 главе книги «Бытие», в 17 стихе мы читаем слова Господа: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» То есть Авраам – его союзник, с которым он заключил завет, и все свои планы, которые Господь имеет, он открывает этому Аврааму. Или мы читаем после слова пророка Амоса в 3 главе, в 7 стихе: «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». Пророки – рабы Божьи, и они должны планы Господа открывать людям. А чтобы они их могли открывать, Господь сперва им их открывал. После апостола Иисуса Христа, такие как Петр, Иоанн, Павел, они видели на столетия, даже на тысячелетия вперед. Бог им это открывал, ибо Дух Божий исследует все и проникает даже в Божье таинство, в глубины Божьи. И поэтому Бог открывал этим людям и говорил им заранее, что Он намерен сделать. Я приведу один пример, как точно исполняются библейские пророчества. Их в Библии очень много. Мы могли бы многие вечера говорить только об исполнении библейских пророчеств. И это должно в нас вселить уверенность, что если Бог в тех всех случаях так точно, так дословно исполнял свое слово, то все то, что еще не исполнилось, обязательно исполнится с такой же точностью. Многие пророки Ветхого Завета часто говорили о городе Тире. Тир был один из очень богатых городов финикийцев. Он сегодня на территории Ливана. Жили там самые лучшие мореплаватели мира – это финикийцы. Они первыми открыли дорогу вокруг Африки, в Индию. Они быстро нашли дорогу вокруг Европы, в Северное и Балтийское моря. Это были лучшие кораблестроители, это были очень богатые купцы. И Тир был очень надменным, гордым городом. Жители были идолопоклонники, это были потомки Хама, то есть хамиты, хананеане. И вот пророки неоднократно говорят о том, что этот город должен быть разрушен, что этот город Бог накажет за все его идолопоклонство. И вот где-то в 720 году ассирийский царь Салманасар 5 лет подряд оседал этот город, но он не смог его взять. Город был очень укрепленный и состоял из 2 частей. Одна часть города была на суше, 10,5 километров была длина крепостной стены до 60 метров. Другая часть этого города стояла на острове. Он находился где-то 500 метров от суши. И прямо из воды поднимались очень крепкие стены. И невозможно было ни город, ни остров этот занять. И в течение пятилетней осады Сальманасар не смог занять этот город. Тогда после него, с 585 года до рождения Христа по 573, царь Навуходоносор, вавилонский царь, 13 лет вел осаду этого города. Он смог город занять. Стены, все было разрушено, но люди, жители этого города, бежали на остров, во вторую часть города. А так как у этих персов или вавилонян в то время, так их называли, не было соответствующих кораблей там, они этот город не заняли. И Навуходоносор после 13 лет осады вынужден был оттуда уйти, а жители вернулись назад и отстроили опять свой город. И вот во время вавилонского плена еврейский пророк Иезекииль опять говорит об этом городе. После даже и другие пророки, и Захария о нем пророчествовали. Но что говорит этот пророк Иезекииль об этом городе? В 26 главе я буду читать 12 и 14 стихи. «И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и деревья твои, и землю твою выбросят в воду, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей, и будешь вновь, и не будешь вновь построен, ибо я, Господь, сказал это, говорит Господь Бог». То есть город будет разрушен, говорит пророк. И оригинальный текст Библии говорит, что все камни, из которых сложены дома и стены, будут брошены в море, что все балки этих домов и даже весь мусор, русская Библия говорит, деревья и землю выкинут в море. Практически это кажется невозможно. Как можно разрушить такой большой город в то время, не имея взрывчатки, не имея соответствующей техники? Как можно все камни, весь этот мусор целого города перевести в море, не имея бульдозеров или больших самосвалов? И кажется, что пророк тут что-то лишнего сказал. Но прошло время. В 322 году до рождения Христа Александр Македонский, греческий царь, с 4-миллионной армией подступил к Киру. Он предложил городу сдаться. Но ведь этот город никогда никто не завоевывал, и тиряне отказались капитулировать. И после 7 месяцев осады город пал. Жители опять убежали на остров. Они думали, что на этот раз они там выживут. Но история не знает ни одного случая, чтобы Александр Македонский отступил от какого-то города, не заняв его. И видя, что у него нет кораблей соответствующих, чтобы осадить этот остров, он приказал день и ночь солдатам своей армии возить и носить камни из различных построек города и строить плотину или строить дамбу от суши к острову. Они укрепляли эти камни балками из этих дворцов и домов, и когда последние метры нельзя было уже доложить, потому что кончились камни, он приказал корзинами возить мусор из города, и весь мусор был перевезен. Дамба была построена, и город пал. И по сегодняшний день Тир на острове не построен. Там голая скала, и арабы расстилают там свои сети, когда рыбачат. То есть так точно, как говорит Библия, так исполняется все в жизни. И это Слово Божие верно и истинно. И это дает нам уверенность в том, что все то, о чем мы будем говорить и в книге Откровения, оно исполнится с такой же точностью, потому что Господь говорит, «Я предрек, я и сделаю это». Но наряду с этими людьми, которых Библия называет пророки, были и всегда другие люди по имени лжепророки. Это были люди, которые старались подорвать авторитет Бога, подорвать веру людей в Бога, подорвать авторитет Слова Божьего. Этих людей посылал не Дух Святой, а сатана. Они говорили тоже различное о будущем для того, чтобы совратить народ. И вот уже ветхозаветнее время. Господь через Моисея предупреждает свой народ. Книга Второзакония, 18 глава, 22 стих. «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». И Библия говорит, что таких пророков наказывали за то, что они лжесвидетельствовали. А этих пророков было очень много. Во время пророка Михея он один пророчествовал о Слове Божьем, а 400 человек пророчествовали иначе. Во время Илии было 400 пророков Валовых, а Илья остался один из пророков Господних. Но так было не только в то время, так оно и в настоящее время. Говоря о нашем времени, апостол Павел в первом послании к Тимофею, в 4 главе, сказал в первом стихе следующие слова. «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». И в это время мы с вами живем, когда распространено очень много различных ересей и лжеучений, когда подрывается авторитет Слова Божьего, и люди часто вводятся в заблуждение. Апостол Петр тоже знал, что так будет в последнее время, поэтому он увещевает людей, верующих, держаться этого слова. Во втором послании Петр пишет в первой главе, в 19 стихе, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Слово Божие, пророчество Божие – это вернейшее пророчество, это свет, светильник в наше тяжелое время. Поэтому, живя во время, когда народ Божий готовится к пришествию Иисуса Христа, живя в то время, когда люди готовятся к пришествию Антихриста, во всем мире идет усиленная подготовительная работа к этому, то Дух Святой знал, что надо укрепить людей, надо верующим дать понять, что будет в последнее время. И для нас, для жителей этого времени, оно особенно важно знать, что написано в Откровении, чтобы нам быть готовыми ко всем тем событиям, которым мы и человечество идут навстречу. Эти пророчества указывают нам время на мировых часах, где мы сегодня находимся, что уже исполнилось, что еще должно исполниться, что будет потом. На эти вопросы нам дает ответ библейское пророчество. Они написаны для того, чтобы они укрепляли нашу веру. Вот тот Бог, который так верно исполнял все свои обетования и пророчества, Он исполнит и то, что еще не исполнилось и в наше время. Это должно укрепить нашу веру, наше доверие к Нему, в следовании за Ним. И особое значение в этих всех пророчествах имеет книга Откровения. Господь из древних времен говорил много людям и говорил о том, что после того, как человек впал в грехах, цель Господа Бога – спасти этого человека. Для чего же сотворил Господь человека? Он имел три важных задачи, три больших или задания для этого человека. Во-первых, назначение человека было иметь общение с Богом, иметь общение друг с другом. И вот Бог хотел, чтобы на земле, которую Он сотворил, жил кто-то, подобный Ему, с которым бы Он мог общаться. Если Бог является любовью, то любовь не может быть в одной личности. Должен быть любящий, должен быть любимый. И только тогда, когда есть два существа, между ними может возникнуть чувство любви. Поэтому Бог создал этого человека для того, чтобы с этим человеком общаться. Во-вторых, Господь создал этого человека как владыки этой земли. Он хотел, чтобы этой землею кто-то управлял. А для этой цели Он создал человека, сделал этот мир, сделал эту землю, насадил Эдемский сад и человека поместил туда. А в-третьих, человек был создан для вечной жизни, так как Бог был вечен, Бог является вечным. И через грехопадение человек потерял свою святость, потерял общение с Богом, потерял свою вечную жизнь. И теперь Бог хочет восстановить этого человека. И вот восстановление человека перед Богом является спасением. И вот об этом спасении Библия нам говорит. И во всей Библии учение о спасении распределено следующим образом. В книгах Ветхого Завета нам описывается подготовка спасения. Господь избирает один народ, дает ему своих патриархов, своих пророков, свой закон, свои богослужения, заключает завет, дает им храм, является в славе своей этому народу, руководит этим народом, как ни одним другим народом, чтобы они потом были миссионерами среди всех народов мира. Так Господь готовит спасение через израильский народ. И Христос говорит самарянке «спасение от Израиля». И Павел говорит, что им верено то, что сказал Бог. Павел римлянам это пишет. Итак, в Ветхом Завете это спасение подготавливалось. В четырех Евангелиях у нас описывается, как это спасение совершалось. Когда Иисус Христос на Голгофском кресте произнес «совершилось», это обозначает, что совершилось это спасение. О Дании в Деяниях апостолов повествуется о распространении этой вести о спасении по всей земле. В посланиях апостолов описывается это спасение. И, решая различные вопросы домостроительства церкви, мы ищем не у пророков, и не в первую очередь в Евангелии или в Деянии апостолов. Нет, мы ищем, что апостолы церкви говорят об этом. А уже в книге Откровений, в последней книге, нам повествуется окончательное спасение, окончательное исполнение спасения или окончательная цель. Для чего Бог все это делал? Что Он хотел с человеком? В небесный Иерусалим, на новой земле. Он хотел его переселить для вечного общения с собою. Так вот эти в пяти частях Библии, которые не одинаково по величине, учение о спасении распределено. Сперва идет подготовка, потом идет исполнение спасения, затем распространение, а потом описание или изъяснение этого спасения и под конец его окончательная цель. Теперь мы перейдем к введению в книгу Откровения. Некоторые общие сведения об этой особой книге. Это последняя, то есть 66-я книга в Библии. Она является единственной пророческой книгой Нового Завета. Если в Ветхом Завете их 16, то в Новом Завете только одна пророческая книга. Это конец новозаветнего пророчества и всего плана спасения. Это последнее слово Христа к людям. Если пророки Захария и Малахия говорили последнее откровение Богу Божье в новозаветнее время, и этими пророками кончается ветхозаветнее откровение. И начиная от этих последних пророков до Иисуса Христа не было больше откровения Божьего. Господь где-то 400 с лишним лет молчал. Он народу Божьему ничего больше не говорил, потому что пророки обо всем сказали. И Даниил даже точно назвал год, когда родится Христос. А другие пророки назвали место его рождения, время его рождения, имя его и все. А теперь надо было ждать, покуда придет Христос. Так через Иоанна, Богослова, Бог открывает будущее в пророческом виде, будущее народу всего мира, и народу израильскому, и Церкви Христовой, и всем народам мира. И после того, как была написана книга Откровения, не было больше никаких пророчеств. И последние 19 столетий Бог молчит. Если к нам приходят люди и говорят, там возник какой-то пророк или там появилась какая-то пророчица, если нам подсовывают книги, что вот кто-то видел или кассеты, вот пророк кто-то сказал, не верьте этому, это лжепророки. Откровение Божие для народа своего заканчивается книгой Откровения.
Там Господь молчал, покуда пришел Иисус Христос. Теперь Господь молчит, пока Христос опять придет. И тогда Он скажет, что будет дальше. Поэтому все откровение Божие и весь план спасения Божий, он заканчивается книгой Откровения, то есть пророчество это заканчивается книгой Откровения. Если все другие слова Библии люди говорили на земле, пророки слушали, что говорил Бог, и говорили на земле это людям. Иисус Христос был сам на земле, говорил людям. Апостолы были на земле, говорили и писали людям и для людей. То откровение является Слово Христа с неба. И говорит уже не человек, а говорит Сын Божий, уже не как Спаситель мира только, а как грядущий Судья. Поэтому это особое слово, строгое слово. По содержанию и по построению книга Откровения похожа на книги пророков Иезекииля, Даниила и Захарии. Это тоже три особые пророческие книги Ветхого Завета, которые многое говорят о будущем, говорят аллегорически, то есть различными прообразами и картинками. По-гречески эта книга называется «Апокалипсис», то есть в переводе на русский язык «снятие покрывала» или «распаковка», или «что-то раскрыть». То, что было закрыто, теперь раскрыть. И многие богословы не знали, что делать с этой книгой. Например, Кальвин написал толкование на 64 книги Библии. А вот на книгу «Песни песней» и книгу «Откровения» он ничего не написал. Он говорит, я ничего не знаю, не могу ничего предпринять с этими книгами. Для него эти книги были сокрыты. Мартин Лютер тоже имел большие проблемы при переводе этой книги на немецкий язык. Он тоже говорил, что недостаточно ясно понимает ее. Многие говорят, эта книга с семью печатями, то есть там никто не разберется. И для многих людей это как-то странно читать в Откровении, говорить об Откровении. Откровение – единственная книга, которая говорит о конечной участи сатаны, которая говорит о том, как его посадят на 1000 лет в пропасть, в КПЗ, как он попадет в озеро Огненное. И сатана не хочет, чтобы люди читали об этом. Поэтому говорит им, что это тяжелая, труднодоступная книга. А фактически мы увидим, что Бог хочет, чтобы эту книгу больше читали и больше изучали. Проповедники редко берут тексты из Откровения, может, из первых 3 глав еще иногда. Многие и не решаются трогать эту книгу. Действительно, она немножко труднодоступная, но очень важная и нужная. Ее надо часто ее рассматривает как продолжение книги пророка Даниила. Он говорит до пришествия Христа в первый раз, а дальше уже теперь в Откровении говорится о втором пришествии Иисуса Христа и о всех тех событиях, которые связаны с этим вторым пришествием Христа. Книга Откровения очень тесно связана с Ветхим Заветом. Кто не знает Ветхий Завет, ему трудно будет понять книгу Откровения. Мы имеем в ней 285 ссылок или параллельных мест из Ветхого Завета. Так что многие считают, что она в первую очередь написана не для церкви, а даже для народа израильского. И речь большей части этой книги символическая, то есть в каких-то картинках, которые многие люди не могут понять. Автором этой книги является Иоанн. Его называют обычно богословом. Почему? Потому что Библия говорит о 2 Иоаннах. Один назван Иоанном Крестителем, а другого назвали Иоанн Богослов. Это был сын Зеведея. Это был брат Иакова. Они были 2 брата, как и Андрей и Петр. 2 брата были среди учеников Иисуса Христа. Он, очевидно, был двоюродным братом Иисуса Христа. Жена Зеведея, то есть мать Иоанна и Иакова, и Мария, мать Иисуса Христа, очевидно, были сестрами, как дает понять Слово Божие. Поэтому мы не были родственниками с Иисусом Христом. Иоанн был самый молодой из всех апостолов. Говорят, что ему где-то было по преданию около 20 лет. когда Христос совершил искупление. Это был тот, который во время вечери возлежал у груди Иисуса Христа. Часто его называли любимым учеником. Но у Христа не было любимчиков. Бог нелицеприятен, но это был особый человек. Если он в юности был очень горячим, и его назвали, их называли этих двоих братьев сыны Громовых, то есть они хотели огонь с неба низвергнуть, чтобы уничтожить этих самарян, то впоследствии его называют апостолом любви. Петр был апостолом веры, Павел апостолом надежды, а Иоанн является апостолом любви. Это единственный из всех апостолов, который умер своей смертью. Все они были мученически убиты. А Иоанн, единственный, в глубокой старости умер своей смертью. Это тот, который написал Евангелие, написал три послания и написал эту книгу Откровения. Будучи в глубокой старости, он остался один жив из всех апостолов, когда писал эту книгу. И невольно вспоминается случай, когда после воскресения Иисуса Христа апостолы были с Иисусом у Геннесаретского озера, и Христос задает Петру трижды вопрос: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» А потом, когда Христос ушел в сторону, Петр пошел за ним, и вслед идет Иоанн. И Петр спрашивает: «А он что?» А Христос говорит: «Какое тебе дело? А если я хочу, чтобы он остался, покуда опять приду?» И действительно, на острове Патмосе пришел Христос. Он увидел Иоанна. О, Иоанн увидел его. Там они еще раз встретились. Он остался один в живых, но и ему одному, очевидно, как повествует Библия, явился Иисус Христос еще раз на этой земле. Четыре раз в Откровении написано имя Иоанна, то есть опровергнуть, что Иоанн не писал эту книгу, невозможно. В первой главе трижды, в первом, четвертом и девятом стихах, и совсем в конце, в 22 главе, 8 стихе, Иоанн еще раз пишет свое имя. Адресат этой книги – семь азиатских церквей. О каждой церкви мы потом в отдельности будем говорить. Но не только этим семи церквям относятся эти книги, как и вся Библия относится к каждому человеку, так и эти послания относятся к каждой церкви и каждому христианину, живущему здесь на земле в различное время. В какое же время была написана эта книга? Как я уже говорил, она написана на острове Патмосе, и это время было второе гонение на христиан. После пожара в Риме в 64 году Нерон приписал этот пожар, который сам поджег, христианам с целью, чтобы их начинать преследовать. И христиан сильно притесняли до того, как Нерон покончил свою жизнь самоубийством. После него царем стал главнокомандующий южной армии, римской южной армии из Египта, старый генерал Веспасиан. Он в это время осаждал Иерусалим. Передав эту осаду своему сыну Титу, он уехал в Рим, так как его провозгласили царем. Но он недолго был царем, так как уже старым человеком был. И когда он умер, его сын Тит, который разрушил Иерусалим и храм, был короткое время царем. И после его смерти брат этого Тита, другой сын Веспасиана по имени Домициан, стал царем с 81 по 95 год после рождения Христа. И этот Домициан начал сильное гонение на христиан. Очень многих убивали, сажали в тюрьмы, ссылали в ссылки. А Иоанн в то время являлся руководителем христианства всей Римской империи, так как Ближний Восток, Азия была центром религиозным и духовным, и центром Римской империи, и центром всего христианства. Иоанн жил там, в Ефесе, поэтому там, где жил этот единственный апостол, руководитель всего христианства, туда было направлено это послание. И вот чтобы лишить христиан своего руководителя, и не имея конкретной какой-то причины к этому старцу, его по приказу Домициана сослали в ссылку на остров Патмос. О Патмосе я расскажу в другой раз немножко больше. Но вот в 95-м году Домициан умер, и на его место пришел другой император по имени Нерва. Он сразу прекратил в 96-м году все гонения. Иоанн вернулся назад. И он после еще прожил ряд лет в Ефесе до его смерти. Там он и похоронен. Я был когда-то на его кладбище, на его могиле. Там была построена после большая церковь, которую разрушили, но надгробная плита еще сохранилась. И вот в 96-м году он вернулся назад, а до этого была написана эта книга Откровения, то есть где-то в 94-95 году после рождения Иисуса Христа. Какова же была цель написания этой книги? Когда Господь что-то открывает людям, у Него всегда свои цели. То Он кого-то предупреждает, то заранее говорит наперед что-то, то Он увещевает кого-то. Какова была тут цель? Шли сильные гонения. Очень многих людей, христиан, убивали. Их заставляли поклоняться кесарю, Доминициану. Домициан требовал поклонения как Богу, а христиане это не делали. И вот в это тяжелое время, когда этого руководителя забрали от среды своих церквей и сослали сюда, и многих служителей уже не было, многих верующих не было в живых, а другие ждали с дня на день, что и их смогут арестовать и уничтожить. В это время нужно было укрепить и утвердить эти азиатские церкви верности и вере к Господу. С этой целью именно в это нужное, тяжелое время Дух Святой через Иоанна пишет эту книгу и посылает ее туда, этим церквям. Во-вторых, Господь имел не только в виду эти тогдашние церкви Азии, Он имел в виду и будущие гонения, которые продолжаются вот уже 2000 лет на Церковь Христову. Он знал, потому что написал через апостола Павла, ибо все желающие благочестиво жить в этом мире будут гонимы. Он знал, что этим людям нужно утешение, и поэтому Дух Святой, или через Духа Святого была написана эта книга для того, чтобы укрепить все будущие поколения, все будущие церкви, всех будущих детей Божьих в пути следования за Господом. В-третьих, Дух Святой хотел показать будущее. Что будет впереди? Сейчас лютуют римляне. Сейчас этот царь безбожный заставляет поклоняться себе. Что будет? Уничтожит ли он церковь полностью, или Иисус Христос в конце одержит победу? И вот Господь хотел показать, что победу в конце одержит Царь царей и Господь господствующий, что эти все гонения временные, что там на небесах будет другая жизнь, будет другой мир. И вот это он хотел показать. Будущее церкви, будущее Израиля, будущее всего народа мира. Он хотел не только это показать. Что будет с нашей планетой? Что будет с нашим окружающим космосом? И вот он хотел показать. В этой книге он показал сотворение нового мира. Об этом говорит очень мало Ветхий Завет, а книга Откровения говорит много об этом. Что будет в потустороннем мире? Когда и как Бог одержит полную победу над злом. Когда же, наконец, человек будет в вечном общении с Богом? Вот это все Господь хотел показать в этой книге Откровения. Откровение – это Слово Божье для Вселенской Церкви, для каждой церкви, для каждого из нас. Поэтому в этой книге есть очень много полезного и назидательного для каждого из нас. Да поможет нам Господь, слушая, изучая толкование этой книги, испытывать самого себя, какое оно влияние оказывает на меня, чего я достиг, чего я еще не достиг, чтобы Господь помог нам сделать соответствующие уроки. Есть различные методы в толковании этой книги. Поэтому, читая различные толкования Откровения, мы увидим, что различные толкователи по-разному говорят о ней. Во-первых, есть толкование с позиции прошлого времени. Они говорят, все, что написано в Откровении, давно было. Это борьба Христа с римской властью. А так как Римская империя разрушилась, римских кесарей больше нету, значит, это все давно прошло уже, и Откровение для нас не имеет никакого значения. Другие толкуют ее духовно, аллегорически, и говорят, это борьба между добром, то есть между Богом, и между злом, между сатаной. А мы, люди, к этому не причастны, поэтому ей не надо изучать эту книгу. Другие толкуют ее исторически. Они говорят, в этих семи посланиях к церквям и в других книгах Откровения Господь показывает всю историю только христианства, а народ израильский и прочие народы мира не имеют никакого отношения к этой книге. Четвертые же говорят, нет, это пророческая книга, и мы ее толкуем с позиции будущего времени. То, что в ней написано, должно было все еще исполниться после того, как Иоанн ее написал. И это и наше мнение. И с этой позиции мы будем разбирать эту книгу, как пророческую книгу о будущем времени. Но прошло 1900 лет с того времени, как она написана. Многое исполнилось. Многое исполнилось, исполняется в наше время. Мы увидим это, а остальное исполнится в будущем. Так мы понимаем эту книгу. И эта книга делится на несколько частей. Во-первых, она делится по времени. Есть центральный стих этой книги в первой главе, в 19 стихе. Там написано так. «Итак напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего». Что ты видел, что сейчас видел, что ты раньше видел, что теперь есть, что ты видел, что значит, было раньше, что есть теперь, а что будет дальше. Прошлое, настоящее и будущее время. Мы можем и по отношению к Иисусу Христу разделить эту книгу на несколько частей. Сперва говорится о Христе и о Его Церкви, затем о борьбе Христа со всеми народами, о борьбе нечистых сил, антихриста и сатаны против Иисуса Христа, а потом о победе Иисуса Христа над всеми этими нечистыми силами. Мы будем в этой открытой книге разбирать семь посланий семи церквям, суды семи печатей, суды семи труб. Будем разбирать эту тяжелую борьбу между темными силами и Иисусом Христом, суды семи чаш гнева, тысячелетнее царство, оно тут описано весьма подробно, или много о нем сказано, а потом вечный потусторонний мир. Ключевым стихом этой особой книги является 8 стих в 1 главе. В 1 главе, 8 стихе мы читаем: «Я есим Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Это центральный, ключевой стих этой книги. А главная мысль – «Се гряду скоро» – это те слова, которые у нас здесь записаны в молитвенном доме. У этой книги есть некоторые особенности. Во-первых, у Иисуса Христа в Библии около 260 имен. В этой книге он называется именем Агнца, Агнец Божий, 28 раз. Во всем Новом Завете, в других всех книгах только 3 раз встречается это имя. А в Откровении 28 раз это одно и то же имя. То есть Христос особо открывается как Агнец Божий в этой книге. Число 7 повторяется в этой книге много раз. Каждое число в Библии имеет особое значение. Число 3 – это число Божьей полноты – Отец, Сын и Дух Святой. И этот Бог сотворил человека по образу и подобию своему из духа, души и тела. И вот это три очень часто будет повторяться в Откровении. Когда описывается сущность Бога, когда описывается дело спасения Христа или роль Христа, роль Церкви, все время будет три и три повторяться. И этот Бог открывается в Библии как Дух, как Любовь и как Свет. Опять три. Три – это число Божье. Четыре – это число человеческое. Четыре пор года. Четыре частей света или направлений света. Четыре фазы в Луне. Четыре времени в жизни человека. Детство, юность, крепость полная, или, а потом старость. И вот это четыре приходит, и четыре бывает всегда там, где речь идет о земле нашей, о человеке, о видимом мире. А четыре плюс три будет семь. И это полнота Божья. И вот в этой книге речь идет о семи церквях, о семи духах, о семи печати, о семи трубах, о семи громах, о семи чаш, о семи заповедей блаженства. И все время эта семерка идет, как особая полнота Божья. Но есть еще одна цифра, которая показывает полноту Божью. Это не 3 плюс 4, а 3 умножить на 4. Получится 12. И эта цифра в Откровении тоже имеет особое место. 12 колен, 12 ворот, 12 оснований, 12 раз деревья жизни приносят плод в году. Все время 12. А 12 умножить на 2 – 24 старца. А 12 умножить на 12 и на 1000 – 144 тысячи запечатленных. Или 12 умножить на 1000 – 12 тысяч стадий – длина стены одной стороны Иерусалима. Или 12 умножить на 12 – 144 локтей – высота стен небесного Иерусалима. Это все символика Библии. Когда мы знаем значение этих цифр, нам становится много понятнее, почему именно эти цифры взяты, а не что-то другое. И следующее – весьма своеобразно отображение личности Иисуса Христа в этой книге. Он показывается как человек и как Бог. Он показывается в деле искупления, как Он умер, но и в деле воскресения, как Он спас людей. Говорится о Его пришествии и говорится о Его о суде. Говорится о Его отношении к Церкви, к Израилю и к миру. И вот в этом многократности, многогранности показывается Иисус Христос в этой книге. И истолковывая эту книгу, мы часто будем обращаться к различным местам Ветхого и Нового Завета. Немецкий богослов Йоан Албрехт когда-то сказал так: «Писание надо изъяснять Писанием». Поэтому, желая лучше понять эту книгу, мы много будем листать в нашей Библии. Да поможет нам в этом Господь. Теперь мы споем один псалом, может, куплет споем стоя для ободрения, а потом перейдем к рассмотру первых трех стихов.